Слава нашему Господу! У нас продолжение темы. Жатва языка, плод уст, борьба имен, борьба я, гордость, падение, потому что оттуда большие-большие начала, и на это мало кто обращает внимание или не придается столько значения. Предельно нам нужно будет бодрствовать, находиться в молитвенном состоянии, потому что очень глубоко должна быть тема. В принципе, она идет так уже сколько времени, довольно-таки глубоко касаясь вообще личности человека, особенно я человеческого. В прошлый раз мы с вами, когда касались Исаии 27 главы, мы, в принципе, так никогда еще не читали ее, как в этот раз, предыдущий. Обычно бывало моменты, мы читали «В тот день Господь о нем, о возлюбленном винограднике, я Господь хранитель его, я напояю каждое мгновение». Истерегу его, оберегаю, но предыдущие стихи в этом контексте, как одно за другим по ступеням мы не читали. Исаия 27 глава с 1 стиха, немножко напомним для себя, нам нужно кое-чего коснуться. А потом дальше будем в теме двигаться. «В тот день» Исаия 27:1. «Поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское. В тот день воспоете о нем, о винограднике, о возлюбленном винограднике. Я, Господь, хранитель его, каждое мгновение напояю его, ночью днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне, но если бы кто противопоставил мне в нем волчицы и терны, я войною пойду против него, выжгу его совсем. Разве прибегнет к защите моей, заключит мир со мной? Тогда пусть заключит мир со мною». Интересно то, что в тот день воспоете о нем, о возлюбленном винограднике, после того, как в тот день сначала будет уничтожено некто, нечто и тому подобное. «Поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким». Поразит в хвост, от хвоста с краю, ближе к хвосту, потом ближе немножко к серединке тела, ближе к шее, потом в шею, потом вот в голову. Позвольте, наш Бог не может бить по-другому, как только в голову. Наш Бог не может поражать по-другому, как только, ну, не в бровь, а в глаз, есть такое выражение, понимаем, да? Это, знаете, образно говоря, если кому Бог и позволил иметь чувство духовного снайперства, позвольте так выразимся, и вот как Давид пращу закрутил и камня как дал в лоб, и он вонзился, то у Бога снайперство, знаете какое? Это, во-первых, Божье благословение, Божий путь, прямая точность. Но если вот Бог бы в лице Сына Своего после Давида бы кидал прачный камень, то прачный камень Иисуса Христа, позвольте, чтобы мы правильно понимали, он бы попал в середину того камня, который из руки Давида попал в лоб Голиафа. Успеваем? У нашего Бога абсолютная точность, у него не бывает неточности. Поэтому фраза, вот здесь, которая говорит еще раз, «Поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким». И дальше будет перечислять направление. Это звучит согласно Нового Завета. «Для того-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Как разрушить? С краешку, вот здесь одну опору, потом другую, понимаете? В день по чайной ложке или в час по чайной ложке? Нет, он так не работает. Но проблема заключается в том, что прикрывательством этих змеев разновидных занимается человек. Вот здесь фраза, вот в этом контексте с 1 по 5 стих ставится очень глубокий вопрос. Когда он говорит, последний стих этих вот пяти стихов, значит, «Разве прибегнет к защите моей, заключит мир со мною?» Заключение мира со мною возможно при условии, когда, говорит, человек отделился от греха и объявил греху войну. Когда человек говорит, принял слово мое, принял, оно в него вместилось, он сохранил, но принять, вместить и сохранить можно только в чистом сердце. А что получается, если, говорит, вы не можете вместить и принять, то у вас там нечистота в сердце. Потому, говорит, слово не вмещается. Значит, чтобы они, говорит, приняли слово и сохранили, то они должны были очистить свое сердце. Чтобы очистить свое сердце, значит, они должны были признать нечто. Здесь ставится вопрос. Вот этому миру предшествует меч. Не меч, поражающий Левиафана, а меч, производящий раздел, разделение. Наш Господь никогда не наводит мир и порядок до тех пор, пока не произведет разделение. Это закон. Разделение между жизнью и смертью. Это закон. Ну, такой жизненный пример. Так случилось, они геодезисты-топографы, и на их стоянку напал медведь-людоед, который до сих пор уже убрал не одну жизнь человеческую. Ну, и один из них прыгнул куда-то в пропасть, но там не очень глубокая была. Можно было где-то зацепиться, его потом вытащили. А второй на специальные лестницы, на которых там лампы ставились для ночной съемки, потому что днем бывает рефракция, то есть испарение, и вот когда вы смотрите далеко, на жаре костра вы это видите. Вон дерево ровное, а через жар костра оно такое маячущее. Не дерево, это рефракция, изображение меняется. Поэтому бывали ночные съемки. И вот туда первая перекладина выше роста человека. Человек вытягивает руки, подпрыгивает и хватается. И потом подтягивается, чтобы вы понимали, что. И в этот момент, когда медведь напал, то один вот туда полез. Не успевает подниматься, медведь на задние лапы, хватает зубами за ногу. А они в сапогах, это тундра. И просчитался, ну, потому что Бог милость дал. Если бы не просчитался, то медведь бы за ногу бы стащил, и конец этому человеку был бы. А тут получается, человеку мысль подсознатель, он ногу немножко приподнимает, и зубы этого хищника прокусывают подошву сапога и сдирают свод, или как это называется, ну, подошву ноги. Там душераздирающий крик, заражение. И начинается легкомысленное, ввиду имеющихся обстоятельств, но я специально делаю такие паузы, потому что это не обстоятельства, залечивание ран. Ну, когда этого человека сняли, медведя там прогнали, вопрос не в этом, и стали в полевых условиях обезвреживать эту рану. Ну и придали значение, значимость этой ране так. Да не очень серьезная. В принципе, мы сейчас ее помоем, почистим. Там какие у них препараты были медицинские. Перевяжем, все нормально. А не тут-то было. Оказывается, меч для разделения. А медведь же зубы-то не чистит зубной щеткой. Там у него все, что хотите на этих зубах. У него столько там микробов и бацилл, и все что угодно, всякой нечисти. И он, понимаете, зацепил. Мало того, что тело заразил, он кровеносные сосуды заразил. А их лечат поверхностно. Им бы сразу взять бы кинжала охотничьего на огне, прожарить, связать бы этого человека. И вот это разодранное тело по-живому срезать. Но это не делается. Считают, что это в порядке вещей. Мы вот это рассматриваем, этот пример, на вопросе вот здесь. Чтобы был бы мир и восстановление духовного здоровья, сначала нужно меч обоюдоострый, который разделит живое от умирающего, здоровое от больного. Если можно вылечить, то Бог вылечивает. Только, пожалуйста, не людей разделять, пока мы разбираем этот вопрос. Но еще рана стала загнивать. Пошло воспаление. Что надо делать? Следующий метод. Металл раскаляют на огне до красна и по-живому прижигают, потому что обезболивающих лекарств никаких не было в тундре. Так и вопли там стояли, крик. Ну, по-живому, представляем, да? Ну, думали, прижгли микробы. Микробы 100% не умирают. Вы знаете это? Нет, не знаете. Старожилы земли знают. Молодежь этого не знает. Дети, рожденные в Америке, вообще, я сомневаюсь, что это знают, потому что в Америке стерилизации не существует, потому что новые методы и системы выработанные. Может быть, это стерилизуется в специальных местах, но кто об этом знает? Дело в том, что раньше, чтобы сделать обыкновенный укол, иглы были многоразового использования, это теперь одноразового и выбросили. А раньше был закон, вспоминайте, разбирался этот шприц. Раскрывался. Он был специального стекла, который выдерживал, кто его знает, какую температуру. Эти иголки ложились на специальном такой ткани, которая выдерживала большущую температуру. Ложились специальные стерилизаторы. Там заливались водою. И доводилась вода не до кипения, а она кипела, кто его знает, еще сколько времени. Обычно температура воды, кипение 100 градусов, ну, за исключением в зависимости, где это закипает, сегодня не об этом, физику не будем изучать, то там не 100 градусов, там было и по 200, и по 300 приблизительно. Стерилизация, и там был закон, для чего это рассказываю. Надо было стерилизовать не одну минуту, а полчаса варить, даже до часа, приблизительно. Почему? Потому что медицина окунулась в такие вещи, что были обескуражены, по-другому не скажешь. 100-градусная температура не убивает. И поэтому это было величайшее заблуждение раскаленным металлом до красна прижигать микробы. Оно сработало, что? В пользу микробов. Нога стала еще больше пухнуть, еще больше воспаления. Воспаление уже пошло снизу, чуть ли не до колена доходит. Но такая средняя форма, как глянули, говорит, ну все, начало гангрены, но еще можно остановить. Значит, либо надо очистить рану, если ее невозможно очистить, нужно уже резать по колено, потому что уже дальше все поздно. От щиколотки, где носки одеваем до колена, почему подробно расскажу, чтобы мы понимали. И вот один из эвенков посмотрел и говорит, остался, говорит, последний шанс. Я, говорит, раскаляю, не то что раскаляю, на огне прожариваю кинжал охотничий. Вы его схватываете, связываете, натягиваете ногу, чтобы не дернулся, потому что там перерезать все можно. Я, говорит, его буду срезать по-живому. Вот, значит, мертвое, полуживое и живое. Где ты будешь резать? По-живому. Знаете, что такое по-живому? То есть я живого отрежу, чтобы заведомо оставить живое целое. Если где-то были, знаете, как они называются, язвы такие глубоко испорченного тела, то там нужно было либо ковырять это тело, либо нужно было еще глубже срезать. Там вопли, знаете, какие стояли? Вопрос не в этом. Но когда это все закончили, и полилась чистая кровь, здоровая, нога восстановилась. Вот теперь у этого человека мир с жизнью, мир со здоровьем, мир с настроением, мир с тем, что нога потом перестанет болеть, заживет, он, знаете, не будет чувствовать боли, он не будет себя чувствовать ущемленным. Вот у него теперь определенной степени мир появится во внутренности. Когда? После разделения. Поэтому закон, который описывается вот здесь, говорит о вопросе. Невозможно достигнуть мира без разделения живого от мертвого. И поэтому, когда наш Господь приходит, Он говорит, да дело, говорит, в том, что 10, говорит, невест, или как сказать, дев, ожидающих приход жениха. Их надо, говорит, разделить. Как это сделать? Дать возможность уснуть, чтобы они не контролировали наличие масла и не контролировали, как у них там горит и как чего. И еще один из вопросов, образно так говоря, дать возможность жениху замедлить. Чтобы вот эти два пункта, в основном то, что он замедлил, потому они и заснули, сработало бы на то, чтобы потом у них бы проявилось, что, кто есть кто и кто есть что. Разделение. В притче о 10 девах там нету больше времени для того, чтобы, понимаете, человек мог покаяться, освободиться, решить свои вопросы. Там все уже, говорит, закончилось. Уже, говорит, поздно. Я, говорит, не знаю вас, откуда вы пришли. На сегодняшний день Бог предлагает на земном шаре так жить нам. Почему сказано, говорит, бывают моменты, когда, говорит, Он судится, для того, чтобы мы не были бы осужденными. Это вопросы очень серьезные. Дальше говорит Священное Писание, вот Он приходит и поверяет стадо свое. И вот овец по правую сторону, а козлов по левую. А теперь, если там будут овцы, которые бодливые, которые боком толкающиеся, которые мутят, баламутят, топчут, значит, их тоже будет в сторону, ну так, да? Думаем об этом вопросе. Теперь следующий вопрос. Апостол Павел говорит, мы Христово благоухание, спасаемых и погибающих, кто, говорит, способен к всему? А в христианском мышлении в большинстве случаев решение мышления такого. А, значит, погибающие вне церкви, спасаемые внутри церкви. Нет. Дело в том, что пять мудрых, пять неразумных в среди церкви поместной. И церковь Христова находится внутри поместной церкви. Чтобы мы хорошо понимали, и поместная церковь не всегда в полноте своей Христова церковь, знаете, в каком смысле? Семь церквей книги Откровения – это его церкви, да, и без разговоров. Но если на момент прерывания жизни кто-то не приведет себя в порядок, то он будет в числе пяти неразумных, это правда. По-другому говорится, двое на постели, один возьмется, другой оставляется. Это правда. Вот об этой правде он здесь говорит. Но, говорит, для того, чтобы было поражение вот этих видов левиафанов, прямо бегущего, изгибающегося, чудовища морского, потому что различные формы проявления гордости человеческой идет в нападение, в защиту. Это прекрасно, мы все знаем. Зачастую люди так и говорят, даже люди мира сего. Лучший метод нападения – это защита. Не, защита – это нападение. Это получается, как человек нападает, значит, он прав. На сегодняшний день уже практика жизни показала, кто первый жалуется, тот прав. И начинается состязание на беговых дорожках, кто первый побежит, и кому в уши зальет информацию, и все, тот человек уже будет в твоих руках. Это ужас! Вот здесь говорится, чтобы полнота, говорит, виноградника была на предмет его напоения и его духовного возрастания, ставится вопрос. Он, говорит, должен быть со мной в мире. Чтобы, говорит, он был со мною в мире, необходимо, чтобы было разделение. Какое? Я, говорит, не смогу Левиафана уничтожить не потому, что, говорит, Бог, я, говорит, не могу, но потому, что вы прикрываете его. Думаем. Вот когда Сын Божий в одни плоти говорит, порождение змеиные, вы должны, говорит, признать дерево либо добрым по его плодам, либо худым по его плодам. Но как вы можете говорить доброе? Потому что вас внутри сидит. Получается, чтобы теперь поразить и привести к свету того, кого нужно поразить, вы должны быть в этом заинтересованы. Вот тут ставится вопрос, интересно, говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и за другим не идут, за мной идут. Если они, говорит, за мной идут, то во тьме не останутся. Но есть у этого же Иоанна, который пишет это событие в районе 8 до 10 главы, эту обстановку, он описывает тоже слова Господа в районе 3 главы. Интересную фразу, мы как-то с вами рассуждали об этом. Желающий, чтобы были явные дела его, идет к свету. Идя к свету, что делает? Приводит себя к свету и приносит дела свои к свету. И приносит советников, стоящих за своей спиной, к свету. И те вопросы, которые раньше защищал и прикрывал, приносит к свету. Значит, получается, грехи, которых был, берет их и приносит к свету. И в свете Божьего лица обнаруживается, что этот грех зачастую в красивой обертке, как конфета. Кто знает, какая конфета внутри с какой начинкой, но снаружи такая этикетка, знаете, шуршащая, блестящая и тому подобное. По-другому ставится вопрос. И вот когда ставится вопрос, что ты теперь, проявляя свою собственную инициативу, своего внутреннего человека, позвольте скажем, своего «я», нормального «я», ты хочешь принести вот то, чем раньше был руководимо к свету Божьего лица. Что происходит во внутренности? Да не надо, да зачем, да оно тебе надо, а вот то, что тебе надо, тебе вот это надо, да зачем, да я тебе больше так мучить не буду, терзать не буду, давай мы этот вопрос оставим. Но идет сделка, договор. Чем больше внутреннее поражение и закрепощение, то есть в крепостном праве человек находится, понимаете, в рабстве. А с другой стороны, мы с вами как-то немножко коснулись, будем более детально разбирать. Грех, которым человек управляет. Я, говорит, контролирую обстановку, брат Сергей. Я говорю, как ты контролируешь? Вот я, говорит, понимаю, если, говорит, сейчас я дам немножко больше спуску, то оно меня так возьмет, что оно потом меня не выпустит, и я не смогу контролировать обстановку. Дрессированный грех. А как? Конечно, дрессированный. Взаимовыгода один другому. И вот тут-то ставится вопрос. Вот по-другому вот этот стих 27, не в смысле по-другому, а глубже, если рассматривать, звучит так. Господь поразит мечом тяжелым, большим, крепким Левиафана, того, которого вы выведете на уничтожение. Успеваем? Вот тут ставится «я». Борьба «я». Если глубже копнуть, то там ставится вопрос, знаете, своей гордыни, своего мышления. Сколько было таких моментов, только чтобы никого не судили, проверяем сами себя. А что обо мне будут говорить тогда и думать, ну, те служителя или те братья, пред лицом которых, или в присутствии которых, пред лицом Божьим будет человек исповедоваться. Что они, говорит, обо мне будут думать? Да, конечно, практика жизни показала, что в нередких случаях, были такие факты, не одиночные, конечно. То, что было сказано там в углу пред лицом Божьим, становилось достоянием народа. Не в смысле действия, чтобы мы понимали, а имя человека. Согласно Священного Писания, четыре евангелиста описывают дела, которые разрушал Сын Божий в одни плоти. Там были действующие лица, действующие имена человеческие. И там были действующие грехи, которые были в людях. И описывается, и это описывается не для того, чтобы опозорить людей, а для того, чтобы другие имели навык освобождения. Ну, если такая методика предлагается во имя Господня, благослови Господь. А если разглашение, а вот такое, такая-то, вот такими делами занимались, грешили, это беда. И такие факты существуют, конечно, это не в углу совершались моменты. И потом печальная эта история, в следующий раз люди не идут на исповедание. Но я сегодня не этой стороны. Я о другом вопросе, на который Бог обратил внимание. Кто-то в доме говорит, я пойду на исповедание, я буду оглашать эти вопросы, я хочу освободиться. А домочадцы говорят, да куда ты идешь, что о тебе будут говорить? Если внимательно смотреть, то это с одной стороны человек хочет сохранить обстановку своей семьи, своих домочадцев и не хочет пускать своего ближнего. Но с другой стороны здесь демоническое действие. Какое? Дьявол... быстренько спасает положение. Каким образом? Скорей остановить через этого человека, чтобы не было покаяния, исповедания, отречения. Почему? Спасти положение. Чье? Демонической силы. Поэтому вопрос, вот Левиафан, бегущий прямо и изгибающийся, ой, это, знаете, с одной стороны, это с нахрапом действовать в наглую, с криком, с выпученными глазами, доказывая что-то, это прямо идущий, напролом, понимаем? А извивающийся, это изгибающий, на кого-то переключиться, на что-то, на какие-то события, кого-то обвинить, за чьи-то спины спрятаться, притаиться, дать возможность уйти. Чудище морское, вы знаете, там, если внимательно рассматривать, то интересно описывается у книги Иова. И Бог дает характеристику вот этому Левиафану морскому. Он, говорит, лежит глубоко, в пучине, на острых камнях. И он так эту воду мутит, что она вздымается. Его не видно, а волны движутся. Ты его не видишь, а последствия видны. Вот об этом-то Иисус и сказал, говорит, поймите, говорит, если вы по последствиям не хотите признать состояние дерева, вот он плод, а теперь нужно дерево, то, говорит, с вами бесполезно говорить, у вас там порождение змеиное. Но давайте следующий вопрос. Дело в том, что деревья, ну, когда Бог создавал, Он сказал, земля, да, произрастит. Произрастит, то из земли вырастало то, что теперь стало достоянием дерева, и потом дерево стало приносить плоды. Ну, я так читаю, так понимаю. Но дело в том, что на сегодняшний день дерево так просто не вырастает. Оно должно вырасти либо от корня, либо вегетативным способом. Веточка должна прикоснуться к земле, корень пустить, ствол пойдет, либо из зерна там, ну каким-то образом. Поэтому вопрос, когда ставится, вы, говорит, должны признать дерево по плоду, признание дерева. Но у дерева есть начало. И когда Бог рассматривает, вспомни, откуда ты не спал, то не спадание твое, наличие плода не от дерева, хотя пока мис с дерева, а от корня. Дело в том, что практика жизни показывает, ну, в растительном мире, что растение, вот, которое вы посадили, оно в первом году, если и цветет, деревцо, так выразимся, но вы же его взяли, там выращенное, то плоды-то не приносит. Потому что еще не время ему. Потому что оно еще, ну, не укоренилось. Да нет, оно уже укоренилось. Оно еще не возмужало, чтобы приносить плод. Но это правда. Это правда. Поэтому Бог предлагает, когда мы с вами разбирали вопросы, Бог заострил внимание. Вот сегодня, говорит, грехопадение, которое сейчас в Израиле, в земле обетованной, это, говорит, не с момента, как вы с Египта, говорит, вышли. Знаешь, говорит, твой корень? Вот там, говорит, Месопотамия, не Палестина. Ур-Халдейский. Вот оттуда. Оттуда вышел Авраам, Сара. Вот, Исаак, вот, ну, Ревеку он оттуда взял. Ревека с собой тоже взяла, понимаете? Он у своих родителей понабрал, а Ревека оттуда взялась. А потом Яков. Яков взял от своих родителей, от своей мамы, понимаете? А потом еще у него 4 четвертинки. Это ужасы были, это были кошмары. Это правда, правда. Бог говорит, смотри, говорит, корень откуда. Мы с вами разбирали. Начало падения и видимая форма зачастую люди. Просто плод, говорят, не говорят даже дерево, на котором выросло. А задаешь вопрос. Скажите, пожалуйста, а это дерево, кто вам посадил? А почему оно у вас до сих пор росло? А почему оно было достоянием славы, авторитета вашего имени и в вашем винограднике, саду находилось? Значит, вам это было выгодно? Думаем. Отсюда очень глубокие-глубокие выводы. Вот эти вот изворотливости – это кошмар. Следующий момент, который мы с вами коснулись, нам сейчас надо будет детальнее его рассмотреть. Это описывается у Исаии. И дело в том, что мы с вами немножко коснулись в прошлый раз еще одной детали. Ангелы или духи, так пока мы выразимся, потому что там есть различия, я сегодня не буду касаться. Хотя между ангелами и духами большая разница, чтобы мы понимали. Потому что там описывается 7 духов Божьих, посланных во всю вселенную, а есть ангелы, служебные духи. Их тоже называют служебными духами. Но это уже другая категория немножечко. Хотя очень большая разница. Сегодня не это главная мысль. Мы сами обратили внимание, Бог заострил внимание на то, что ангелы – это как сказать, это личности, обладающие. Личность, оно имеет свою эмоциональную сторону, обязательно. Оно может радоваться, может печалиться, может грустить, может торжествовать, ликовать. Дальше, поскольку они являются духовными личностями, то они видят, мы на 100% решили проблему нашу, покаяние, исповедание, или мы прикрыли. Мы пока не добили, но мы добьем. Мы частично сделали уже, как сказать, вот сегодня за этот день распахали вот, ну, больше, чем на двух быках, сколько распашешь, больше же не можешь распахать. И говорим, Господи, вот сегодня сколько мы могли распахать, правда, немножко с линцой лениво распахивали, вот немножко вот этот угол обошли, но это же честно, понимаем, да? Сколько были моментов таких, Бог конкретно помогал, действовал человеку, различные случаи, он, она не играет роли, но это более взрослые люди, чем подростки, постарше, чем молодежь. Я хотел бы именно эти стороны подчеркнуть. Это могли быть семейные, молодожены, среднежены и старожены, так выразимся. То есть уже сколько лет женатые замужем. Вот. И говорящие о вопросе, что они хотят очищаться, только чтобы никого мы не осуждали. Но прикрывательство демонических сил, вот чтобы было поражение Левиафана, а потом хотим, чтобы сад напаялся. Да не может он напаяться, если Левиафанов прикрываем. Иисус не будет тогда понимать. Ну-ка подвинься, я буду понимать, что тут разбираться. Иисус говорит, я стою у двери и стучу. Если кто захочет услышать и отворит, то я войду. А если нет, обычно это принято считать, знаете, о, мы раз такие, раз это такие, или они раз такие, раз это такие. А он Суламита. Вот голос услыхала, и уже это замочная скважина, рука, и вот его голос, он уже к ней конкретно взывает. Вот она понимает, что-то не издалека к ней доносится. Она вот торгуется, вставать, не вставать. Так что теперь? А, не открываешь, как Самсон взял и дверь из петель снял. Ну, Самсон так делал. Иисус так не делает. Он говорит, я стою у двери и стучу. Если кто отворит, интересная форма, если кто услышит и отворит, захочет услышать, захотев услышать, услыша, захочет отворить, приоткрыть, на цепочку поставить дверь, или приоткрыть ее так, без цепочки, но дверь подожмет с внутренней стороны ногою. Я специально констатирую эти факты. И вот вы пробуете войти в дом, толкаете дверь потихонечку, но не в наглую же будете, а сказать, что ты ломишься. Вот, а дверь не открывается. И, ну, заходите, говорят вам, а своим присутствием стоят перед вами, как стеной. Значит, вам что нужно? Поразить этого хозяина, оттолкнуть его, дверь открыть. А вы что, органы власти, которые, понимаете, вламываетесь в дом к преступнику, что ли? Успеваем? Иисус говорит, если твое «я» захочет, и ты твое «я» решишь, потому что там может быть борьба между духом и плотью. И ты что скажешь? Господи, ты знаешь, плоть такая сильная, она победила опять духа. Лжец, обманщица, не лги. Тебе выгодно было, чтобы твоя плоть победила твоего духа. Ну, давай честно. Кто-то конкретно сказал, говорит, Господи, да распоясал я свою плоть. И теперь так, говорит, плоть у меня на голове сидит и говорит, ножки свесив. Ну, есть такое выражение у людей мира всего правдивое, знаете. Говорит, и вот теперь, говорит, позволил этой плоти, или я, говорит, позволил этой плоти, чтобы она, говорит, мной руководила. И теперь, говорит, вся проблема-то не в плоти, нечего, говорю, на плоти сваливать. Это, говорит, моя вина, просто рассказываю всю эту обстановку. Да, это правда. И поэтому есть вот этот момент, когда идет торговля. Ну, чего ты его запустишь? У тебя здесь не убрано, там у тебя хаос, там у тебя не то, пятое не то, десятое не то. Ну, для того-то его надо запустить, чтобы там была бы норма, потому что седьмая церковь, где он говорит, ты думаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь. Не знаешь или ты не хочешь знать? Ты уже вошел в такое состояние нежелания знать о своем состоянии, что ты теперь уже не знаешь, ты себя убаюкал. Ты считаешь порядки вещей. А советую тебе купить у меня золото, одежду, надо понимать, обувь и глазная мазь, и ты будешь глаза свои мазать. По-другому там звучит интересная фраза. И глазной мазью помажь глаза свои. Господи, а я не вижу. Вот видишь, я купил, но я не вижу. Слушай, ты много не говори, дай паузу, я тебе задам вопрос. Глазная мазь, которую я, говорит, продал, она обладает способностью, как только начал мазать, сразу увидел. Ты что хочешь сказать, что я тебе, говорит, дал негодную глазную мазь? Ты еще хочешь меня обвинить Бога в этом вопросе? Да ты же лжец, ты же лгунья, ты же... Ну, посмотри, что делаешь. Тебе уже дали, и ты не собираешься мазать. Мы с вами сталкивались с такими моментами, Бог обращал внимание, вон люди, на них напали змеи, вон медный змей, понимаете. И вот человек знает, что ужаленный или она ужаленная. И говорит, вот я посмотрю на тебя, вот как ты смотришь на медного змея, если ты вылечишься, ну тогда и я буду лечиться. Что делать будешь, соглашаться с тем, что ты укушенный и укушенная? Это же кошмар какой-то. Поэтому вот здесь вопрос. Ты захочешь запустить Сына Божьего, чтобы у тебя во внутренности был порядок? Или скажешь, я сама буду заниматься этим порядком. Иисус сказал, без меня не можешь сделать ничего. А с другой стороны, говорит, давай как я тебя на слове твоем возьму. Злой, лукавый, негодный раб. Ты знал, что я собираю, где не рассыпал, и жну, где не сеял. Потому тебе следовало. Если ты сейчас говоришь, что ты не хочешь, чтобы Сын Божий зашел, потому что у тебя беспорядок, и ты сделаешь сам, то где ты был или была раньше, что ты не привел и не привела свою внутренность в порядок? Значит, тебе это было выгодно. А теперь, когда к тебе подходит милость Божия, чтобы тебе содействовать, я сама. Это же изворотливый змей. Левиафан, изворотливый. Не замечаем? Позвольте, без Христа ничего не можем сделать. У нас в дальнейшем вот эта вот тема рассуждения, борьба имен, понимаете, исповедание имени Господнего, обязательно должна перейти в линию, как продолжение темы. Все, что не делаем, можем сделать только именем Господним. Если, говорит, у нас что-то не получается, то Иисус говорит, без меня не можете сделать ничего. Вот чтение этого стиха, 15 глава Иоанна, звучит так. Вот если вы что-то делали во имя Мое, и у вас, говорит, не получилось, вы должны признать этот плод по правде. А как это вдруг у вас со мною не получилось, хотя вы делали во имя Мое, то есть во имя Сына Божьего? Признайте дерево. Какой ответ? Кто виноват, что не получилось? Ну, во сколько Бог дает, столько наши дети каются, и столько мы каемся. Во изворотливый демон сидит во внутренности нашей. Замечаем? Если не покаялся, не покаялась, значит, Бог не дал нам покаяния. Во изворотливый, изгибающийся демон сидит. Ну, признай это дело. Значит, получается, сюда возвращаемся. Если мы что-то делали во имя Иисуса Христа, согласно странице Священного Писания, по воле Его и не получилось, значит, что-то мы не доделали. Самый первый вопрос, знаете, где лучше всего искать? А с Иисусом ли мы это делали? А мы сказали, Иисус, ты знаешь, ты сказал, что без тебя не можем сделать ничего. Вот по логике духовных вещей, ну вроде бы с нашей стороны мы все сделали. А все ли сделали? Ужас, знаете, в чем заключается? Когда человек приступает к какому-то делу делать, но начинает это дело делать без Христа, заведомый провал гарантированно обеспечен. Это называется проигнорировать личностью самого советника всей вселенной. Не пригласить его как главу за стол наших рассуждений. Это называется «не хочу, чтобы ты царствовал и твои предложения царствовали без тебя. Мы все организуем, ну а тебя как запасное колесо для машины». Никогда не задумывались? Не пригласить его для начала рассуждения, игнорирование личностью его. А со стороны звучит, вот мы будем совещаться, мы будем устроять. Бог говорит в ветхозаветных писаниях, делают совещания, но без меня. Договоры, но без моего присутствия, без моего благословения. Решают и делают сами. Там многие-многие вопросы описываются. А потом на закуску, знаете, для отвода глаз. Вот мы во имя Иисуса Христа, кого вы обманываете? Извивающееся змеиное кудло. Проверяй каждый себя. А что, у нас такого не было? А у нас такого не было, когда на Бога сваливали? Вот сколько Бог дает покаяния, столько наши дети каются, и мы столько каемся. Или если мы не каемся, дети не каются, значит, Бог не дает. Нигде никогда не было такого. Проверяем себя. Поэтому вот этот вопрос, это страшнейшая деталь. Очень колоссальная. Читаем вопрос. Значит, мы с вами остановились на моменте таком. Вот кто услышит и откроет... Я войду, и он купит. И купив, применит. Нередко были случаи, купив, положит на полочку. Я купил, я купила. Я тебе не говорю, не это спрашиваю, а применяешь? Да, применяю. Когда применяешь? Думаем, это серьезнейшие вещи. Значит, следующий момент, на который мы будем обращать внимание, я прочитаю один стих, он в середине текста, а потом начнем сначала читать. Исаия 14 глава, 12 стих, а так мы начнем с 3. Фраза. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари!» Восклицание в основном. И вопрошение можно задать вопрос, но есть больше восклицательный знак стоит. Что сделал? Упал. В прошлый раз, когда мы с вами затронули это положение, Бог показал нам, что ангелы оказываются личности, которым не все безразлично, и они беспокоятся и так дальше. Но ужас заключается в том, что они оставили жилище свое. Это, знаете, такой вопрос, о котором следовало бы очень глубоко задуматься каждому. Так, чтобы они вот послужили пред лицом Бога, чередом менялись, и потом раз ушли. Для какой цели? Чтобы следующая череда ангелов пришла, послужила. Потом следующая, понимаете, вот как вот. Как смены такие. У Бога такого не существует. Такое существует только у людей. Сменная работа называется. Или бригадная работа, когда вот на месяц выезжают, работают, потом возвращаются, 2 месяца дома находятся, а месяц в командировке. Бригадная. Здесь говорится в вопросе, как упал ты с неба? Но дело в том, что в других местах Священного Писания описывается, что хвост его увлек 1/3 звезд с неба. Согласно строению Священного Писания, хвост – это лжепророк. Теперь дальше. Когда он успел им от лжепророчествовать? Значит, получается такое рассуждение. Они куда-то уходили, и вот когда они уходили, чтобы не мешать другой группе ангелов служить Господу. Это философия, я такого не нашел. Но тогда еще бы был бы вариант такой, чтобы он им там в уши вкладывал. Мне когда смотрел на эти места Священного Писания, я просто был, я не знаю, какое слово употребить. Находясь в присутствии Божьем, в определенной степени Божьего присутствия, так позвольте, пока будем говорить, он успевал обрабатывать ихние уши. Как? Как? И еще раз как? Это неудивительный вопрос, но здесь ставится... Как упал ты с неба, Деница, сын зари, а упав ты будешь. Вот этот закон, если взять к человеку, вы никогда не замечали? Ну как этот человек, ну как эта женщина, ну как эта сестра, ну ладно, сестра пока назовем, как этот брат языком расхаживает и разлагает людей, клевету, поношение, ну так красочно рассказывает, что это надо быть неизвестно каким человеком, чтобы сказать, нет, это неправда, не может быть такого. Как у них это получается? Очень просто, потому что они делают дела, которые видели у своего отца, упавшего с неба. Упавшие с неба, которые не хотят каяться, они дают возможность, что дьявол их берет в удел, и теперь их языки работают. И очень сильно. Поэтому по работе языков Новый Завет пишет, языки воспаляемые от гиены, потому что они стали идентичны один к одному. Что в нем, когда демон этот, демоном, а до этого был он херувим осеняющий, он разлагал ангелов, и ангелы поверили на все, что он сказал против Бога. Это же умудриться надо, это же талант демонический, бесовский. Поэтому, когда против Бога такое высказывается, понимаем, да? И ангелы верят в это. Да-да-да, точно. Вот смотри, факты. Он же не голословно что-то показывал. Что он им показал? То если этот демон вошел в людей, которые своими языками распространяют против людей, мы понимаем, что дальше будет? Ну это же человек, это же люди. Там оплошность, здесь оплошность, там не настолько, там, здесь не настолько. Против нашего Господа в одни плоти говорилось. Падение. Вот здесь вот вопрос страшный. Смотрите, как описывает Исаия. Исаия говорит, что Бог ему открыл, и потом мы у Иезекииля прочитаем. Мы разбираем вопрос падения, поэтому вопрос гордости – это очень серьезнейшие вещи. И заметьте то, что самый первый грех, который проявляется в детях народа Божьего, не потому что это дети народа Божьего, свои семьи рассматриваем, есть моменты, когда определенная форма греха еще не настолько, поражение в дитяти есть, но эта форма еще не настолько выраженная. Форма греха, гордости, выраженная с малолетства. Вот будет кричать так, требовать. Вот только по его. Бывают требования, потому что, ну, дитя что-то нуждается. Ну, животик болит или какие-то необходимости, связанные с его телом, никак уснуть не может или что, понимаете. Бывает крик, крику разница. И вы, бывает, слышали такие крики, что это уже не человеческий голос. Это такое раздражение, такая злоба, это такое там творится. Откуда оно в таком малыше? Выходит наружу. Как только детки подрастают, то начинают, вы знаете, достать глаза у своего ближнего. И вот мамки стоят, на руках детей держат, понимаете, рассказывают, и потом начинают похваляться. А у моего такая рука сильная, как даст? А у моего такая, я уже не отвечаю, если он даст. Вот, и пока мисс, эти две кумушки языками, что они там делают, лопочут, понимаете, эти малые друг другу глазики достают. Никогда не замечали? И вот за нос возьмет, дернет. И так с улыбочкой, так как хватит, а ноготочки же острые, и как вот так схватит и смотрит. А ни у кого не было такое, когда вы грудью кормили, и вот он поймал за грудь и терзает. И мать аж подпрыгивает, стискивает зубы, а он так, знаете, как ехидненько ухмыляется и смотрит. Или я что-то новое говорю? А глазики своему ближнему, именно глазик надо выцарапать, достать. Как только самостоятельно стали ходить, кто их драки учил? Откуда это начинается? Ну, это папы, мамы, конечно, там надо разобраться, это серьезнейшие вопросы, кто-то один или второй, или потомственная такая линия. И везде я, и все конфликты там начинаются. Ну, понимаете, другие, как сказать, формы греха, поражения, бывают, проскакивают. Ну, у кого-то в раннем детстве, если слишком глубокое, слишком, неправильно выражаюсь, особо глубокое поражение греха, у кого-то немножко попозже выползает. Сегодня я просто не буду перечни эти говорить, какие, что, по каким проявлениям, это сразу видно. Понимаете? Но это гордыня везде, везде. Вот как воздухом дышим, так везде гордыня. По-другому. Все пропитано гордостью. И когда Иоанн пишет, в первом послании он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Знаете, как он интересно так выразил? Гордость житейская, как самостоятельный плод. Но принципиально, мы с вами разбирали, это иголка с ниткой, на которую насаживаются все грехи. Гордыня, начало оттуда. Описывает Исаия, читаем. 14 глава, с 3 по 7 прочитаем, с 12 по 15, 17 там и дальше. Ну, я буду называть стихи. Итак, 14 глава, с 3 по 7. «И будет в тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, от обращения к народу Израиля, и от страха от тяжкого рабства, которому ты порабощен был. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского». Вот этот сюжет идентичен, как мы сейчас только прочитали, вот когда будет поражение Левиафанова, прямо бегущего и изгибающегося морского чудовища, в тот день вы воспоете песнь. Вот как закончилось это терзание и мучение, потому что было поражение, тогда свобода идет песнь. Дело в том, что зачастую, если у нас нету полноты песнопения, нам надо очень глубоко задуматься. Если нам не поется, надо глубоко задуматься. Если не поется Духу Святому, нам надо глубоко задуматься. Если не поем в Духе, нам надо глубоко задуматься. Дело в том, что Иисус сказал, когда придет Он, Дух Святой, то Он говорит, меня прославит. Так Он сказал. Отсюда вытекает вопрос. Если не поется, значит стеснен. Раз стеснен, то там ряд вопросов. Ряд вопросов – это духа своего человеческого, пока мы будем говорить, тесные обстоятельства загнали, зажали, понимаете? Уже для Духа Святого нету простора, оскорбление Духа Святого продолжается. Это целый букет. В узах греха своего человек содержится. И прочие, прочие вопросы. И получается, человек находится в тенистом болоте, в глубоком рве. И вот оттуда еще не вышел. По-другому, прикрывает этих левиафанов трех направлений. Прямо бегущего, извивающегося и чудовища морского. И потому не поется. Ну тогда, ну давайте в церкви встанем и будем петь, стоя для ободрения. А у нас в собрании в церкви мы поем, стоя не для ободрения, а для прославления. Чтобы мы понимали. Поэтому следующий момент. Вы подберите такое песнопение, которое бы дух подняло. Знаете, песнопение дух поднимает. Ковчег в свое время поднял дух. Дух поднял ковчег. Да я сомневаюсь, что дух был поднят. Эмоции были подняты. Потому что когда Бог говорит через этого Самуила, говорит, идите воюйте, они пошли воевать, там надо было очиститься, они пошли очищаться, они решили воевать, не признавая своих состояний и прочее, было поражение. Почему, говорит, было поражение? Это ковчега нету, давайте Офни, Афинеса сюда, говорит, они, говорит, пускай принесут ковчег. Принесли, земля от криков расседалась, аж дух стал подниматься, нет, эмоции, дух не поднимался. Эмоции, потому что возле золотого теленка плясали и прыгали, и радовались, это эмоции, дух изглаживался из книги жизни. Так Бог сказал, согрешающего изглажу, говорит, а ты иди. И поэтому, чтобы дух радовался в вопросе того, что он изглаживается, не может быть. Там стенание внутреннего человека идет, но эмоциональная сторона заглушала. Обычно эмоции глушат подлинное состояние. Человек уходит в виртуальные миры, музыку, там прочие дела, чтобы отвлечься, уйти. Принесли ковчег, раскричались, филистимляне глянули, ужас, говорит, такого никогда не было, чтобы их не Бог приходил к ним в стан. Ну, то есть ковчег, как принесли, это ковчег раньше ходил по пустыне, и на этом все. И было поражение. Оказывается, где? Для ободрения песнопения? Нет, нет. Это когда внутренность очистилась, освободилась, когда человек свободен, вот там идет песнопение. Мы сегодня об этом прочитали. Поэтому вот здесь-то ставится, ты произнесешь победную песнь, потому что... Заново. И будет тот день, когда Господь устроит тебя от скорби твоей, и от страха, и от тяжкого рабства, которому ты порабощен был, ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского. Вот эта форма звучит так. Победная песнь, провозглашение хвалы и славы имени Господнему. Вторая сторона этой песни, как поражение, совершенное на царя Вавилонского. В данном случае царь Вавилонский, как прообраз, так скажем, по-земному, или, как сказать, объясняющий личность самого херувима, осеняющего теперь сатаны. И эти два образа, или, как сказать, две личности соединились в одну. Но здесь рассматривается, ну, царь Вавилонский. Фактически внутри этого царя Вавилонского будет рассматриваться сам сатана. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского и скажешь, как не стало мучителя, пресеклось грабительство. Ну, проверяйте в домах. Мучителя есть, нету? Грабительство есть, нету? Если есть мучительные грабительства, то там сатана, собственной персоной. Потому что там гордыня, там я, свое мнение и прочие вопросы. Целый букет с этим связаны. Проверяйте. Если это происходит в детях, значит, в ком-то из родителей. Это обязательно. Там большое-большое начало. Заново. Как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык. Значит, смотрите внимательно, там вы будете видеть жезл нечестивых. Нечестивые делают нечестие и с жезлом власти. Они держат положение, создают погоду, они создают новые устои. Зачастую, если это, ну как сказать, если муж, то он не покоряется слову. Если жена, то она такое вытворяет, ты не поймешь что. Если это дети, то вы их не управите. Дальше, скипетр владык. Вы знаете, что это такое? Это сегодня мы навряд ли успеем, но немножко, чтобы было понятно. У Даниила описывается, поставил истукана, ну попробуй не поклонись моему я, моему требованию. Вот прямо сейчас, мне вот сейчас дай луну на тарелочке. Думаем, это серьезнейшие вещи. Если такое творится в детях, значит, в ком-то из родителей. Раз в ком-то из родителей и продолжается в детях, это, значит, первый признак в родстве у этого отца или матери, вот там сидит. Но там сидит, но в свое семейство перенес, как в свое время Рахиль идолов. Как из Месопотамии все грехи были, ну, определенные формы грехов, были взяты через дом Авраама, через дом Исаака, а через дом Иакова того вообще там, что творилось. Посмотрите, при каких обстоятельствах были зачаты дети, и что они потом вытворяли. Оттуда вы посмотрите, кто из мамочек был участник, и в каком состоянии был отец. И потом, если бы это было бы зачатие после того, как он встретился с Богом, не голова на камне, лестница Иакова, а потом, когда вот понимаете, боролся с ангелом. Это еще не все. А потом, когда были одежды сняты, эти идолы и эти серьги было, все украшение убрано. И вот после этого бы он бы женился, успеваем, после этого у него не было бы четверинок, у него была бы одна половинка. Дальше. И все дети были бы от них, обоих, и все были бы любимые. И все были бы чистые, святые, и у этих бы детей на шкурке, как у овечек, не было бы рябых пятнушек. Но успеваем, думаем. Окружающие бы народы бы боялись, и, понимаете, там бы задумался и дед его, и его отец о многих вопросах, и могли прославить Бога и сказать: «Да, сынок, благословенное имя Господне в тебе, думаем». Потому что это перекликается, знаете, таким моментом. Не хотим, чтобы ты царствовал в адрес Бога, тогда нам дай человеческое «я», которое будет над нами, и мы признаем, через тебя Бог дал освобождение, но это для временного такого действия, а потом мы тебя свернем, и твоих потомков, 70 сыновей, поубиваем на одном камне. На этом, говорит, все, говорит, закончится. Почему? Мы не хотим, чтобы он царствовал, а ты будешь царствовать для отвода глаз, для того, чтобы никто не сказал, что мы проигнорировали Богом и освободителем, через которого Бог дал освобождение. Вот где секреты: сегодня осанна, а завтра распни. Иисус об этом вопросе говорил: мир прелюбодейный, развратный. Это характеристика, почему они, говорят, меняют тему, уходят от правды, не хотят признать дерево по плоду. Почему они не хотят, чтобы я, говорит, царствовал? Почему они хотят искать имя человека? Потому что это порождение ехидины. Раз, это мир прелюбодейный, развратный. Два. Вот эти два компонента внутри творят ужас. Скандалы в семьях по этим двум причинам. Невозможность покориться, была покорена личность кому-то. Ну, не зависит, это она кому-то покорялась или он кому-то покорялся. Блуды, развраты, гордыня. Эти два пункта перекручены между собой настолько, что скандалы и неприятности в семьях по этим направлениям. Остальное мелочи жизни. Дальше. Ты произнесешь победную песнь на царя Вавилонского, скажешь: как не стало мучителя, пресеклось грабительство, сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, потому что ты был заинтересован не прикрывать, а дать это разрушение. Мы только что недавно вот сейчас вот читали у Исаии. Дальше. Сокрушил Господь жезл нечестивых, скипетр владык, поражавший народы в ярости ударами неотвративыми. Вот эту фразу к домам, пожалуйста, к семьям. Если мужья так поступают, если жены так поступают, если так и отцы поступают, если так матеря поступают, если так братья и сестры внутри дома поступают. Как? Поражавшие своих домочадцев в ярости ударами неотвратимыми. Это демонический почерк. Это не демоночек какой-то там сидит и такие номерки выделывает. Нет. Это собственной персоной. Это серьезные вещи, проверяйте. Если такое делают дети, то они унаследовали это от кого-то из родителей. Ну, проверяй каждое свое семейство. Поражавший народы в ярости ударами неотвратными, во гневе господствовавший над племенами с неудержимым преследованием. Вот это, если вы внимательно прочитаете и откроете Деяния апостолов, и посмотрите, где апостол Павел о себе в дальнейшем говорит, это он тогда говорил о вопросах, когда он был только Саул. И он рассказывает: Господи, я преследовал твоих учеников и учениц, твое наследие, вот именно вот таким методом. И он об этом говорит, вот в такой ярости, вот в таком вщении, я даже в другие города ходил. Знаете, что он сказал? Вот эти несколько стихов надо прочитать к нему, к Саулу, до его принятия Иисуса Христа своим Спасителем. Вы это увидите, один к одному. Даже слова, которые Павел в Деянии апостолов говорит, а Лука записывает, вы найдете вот эти вот выражения, там у него в речи. А что вытекает вопрос? Мы понимаем, в каком состоянии люди зачастую, бывает, хотят выполнить дело Божье, но его выполняют вот такими методами, жесточайшими. Это когда мы будем касаться вопроса, и мы сегодня немножко коснулись, это делать вроде во имя Господне, за имя Господня, по предложениям Священного Писания, но без Господа. Сокрушая, уничтожая и разрушая все на своем пути. Поэтому, знаете, мы с вами помните, как это беседовали, бесов палкой не выгоняют. Если пороть очень серьезными методами вот таких домочадцев, ну это бесам будет просто на руку. Всего лишь навсего. Это бесполезный номер. Почему? Таким образом, бесы провоцируют и говорят: ну давай, побей меня, разозли. Вот и тогда, когда ты побьешь его, то я, говорит, бес, ну между строчек, чтобы вы понимали там, Вот ты, говорит, будешь бить своего сына, свою дочь, потому что коса на камень нашла, потому что это твое отображение, понимаете, или отображение твоего мужа, твоей жены, ты видишь в своих детях. И вот ты не знаешь, что делать, и ты будешь его избивать, и в порошок стирать его или ее. Это, говорит, как раз дьяволу-то и надо. Вот теперь за эти удары, которые будут происходить, почва для дьявола, накрутить этого избиваемого и сделать его еще злее. Он еще хуже сделает. Потому что это называется дать пищу и повод для сатанинских демонических сил, для развития дальше. Что здесь делать? Вы знаете, это серьезнейшие вещи. Ну, молиться за детей, молиться за себя, молиться за домочадцев. И дело в том, что если там поражение существует через отца или через мать, ну как вы не будете охранять детей, там же прямой проход для демонической силы по линии отца или матери. Думаем, у Бога эти вопросы решатся. Как Бог это сделает, это его уже таинство, секреты. Будем об этом кричать и вопиять. Но чтобы потом сердца детей не стали полигоном. И зачастую бывает в семьях сердца детей полигон. Отец свое, мать свое. Ну кто-то Господня, а кто-то не Господня. И такой там творится ужас. Это, знаете, остается один единственный вариант. Посты и молитвы, уйти, отдать все Господу, сказать: Господи, без тебя не могу сделать ничего, а с тобой не я буду делать, а будешь делать ты. Не то, что я тебе, Боже, указываю, я за твою спину. Ты знаешь, я настолько переживаю об этих вопросах, чтобы мне не попереломать, не помешать. Ты делай, я не знаю как. Ты сказал, без меня не можете сделать ничего. Поэтому серьезнейшие вещи, чтобы мы там еще не наговорили, да хотя бы один был бы твой. А у меня, видите, ничего не получается, значит, остальные все списаны уже в руки дьявола на долгое время. Ну, правда, правда. Серьезные вещи, да. Поэтому борьба «я» – это очень серьезный момент. Здесь описывается: «Поражавшие народы в ярости ударами неотвратными, в гневе господствующие над племенами с неудержимым преследованием. Вся земля отдыхает, покоится, восклицает от радости». Потому что, говорит, тебя нету, тебя не стало. Единственный вопрос, бывают моменты, когда человек, вот вроде бы мучитель или мучительница рядом не находится, но последствия зараженных остаются. И последствия зараженных, это нужно восстанавливать. И восстанавливать вековые развалины, пути для населения, старые города засыпанные, понимаете, откапывать старые колодцы. Это прежде чем заниматься этим восстановительным трудом, необходимо знать подлинную причину, историю, откуда это начало. Если ты не найдешь начало этого, если это начало не будет решено, то ну как ты придешь и, как сказать, в дом сильного и будешь у него забирать вещи, пока ты его не свяжешь? Ну как ты это сделаешь? Зачастую бывает такое мышление, какого порядка? Вот сатана вот через мужа или через жену вот с моей семьей, с моими детьми это сделал. Теперь по каким-то причинам, значит, мужа и жены не существует на земном шаре вообще. Или в частности, ну где-то как-то что-то чего-то, понимаете? Ну все, нету мучителя. Стоп, ошибка. Источник мучителя – это есть дьявол, который мучил через того и законсервировал, или как сказать, заквасил все семейство. Вот теперь, чтобы здесь начинать работать, мы физической единицы не видим через кого. А жертвы, вот они наши дети, к примеру, или обстановка в семействе. То здесь, говорит, ни в коем случае ты не имеешь права начинать с ними. Они проданные в родители. Надо эти вопросы вот там решить. Как уже Бог будет открывать? Боже, дай твоего совета, посты, молитвы. С одной стороны, свое освящение, очищение. С другой стороны, твой совет, как ты хочешь. И ты, Господи, идешь впереди. А там Бог будет показывать в разных обстоятельствах жизни разные, ну как сказать, ну с чего надо начинать. Потому что у Бога, как это сказать, ксерокопию он не делает. Всех на одну гребенку он не стрижет. В каждом конкретном вопросе вот здесь так поступи, а вот здесь вот иначе, а вот здесь вот так. И опыт предыдущих разов, где Бог тебе давал, как поступать, и у тебя получалось, практически никогда не подойдет к третьему разу. Может быть, что-то из этого подойдет. Бог конкретно говорит: о, если бы, говорит, ты меня спрашивал или спрашивала, а как вот сейчас поступить, а как вот в этом положении, а как вот в этом, как в том, то я бы, говорит, учил тебя. Но почему мы теперь, попав в эту проблему, не задаем вопрос Богу, говорим: я сама знаю, ну и решай свои вопросы дальше. Опять борьба я, опять борьба имен, мнений. Дальше, с 12 стиха читаем по 15 дальше, этой же главы, Исаии 14. «Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». То есть, получается, ты не разбился и стал побирать, а ты попирал, и потом еще до конца и разбивался дальше. С одной стороны, ты разбился и потому попирал, но дело в том, что сейчас мы увидим здесь серьезнейшие моменты. Почему? Там говорится, как ты поступал с тем, что принадлежит тебе. И там описывается с 20 стиха, читаем. «Не соединишься с ними в могиле», ну, мы это не разбираем, «ибо ты разорил землю твою». Чью землю ты разорил? Ты притязание имел и говорил, что она твоя. В свое время нашему Господу было сказано. Вот видишь, все, что видишь, это принадлежит, говорит, мне. Я, говорит, кому хочу, тому даю. А, хорошо, хорошо, понятный вопрос. Вот, ну давайте по-другому к этому вопросу подойдем, к этому искушению. Не в смысле, как отвечать в этом искушении, а увидеть одну интереснейшую деталь. Так оно твое, да? Но если это твое, то ухаживай, оберегай и взращивай. Бог говорит, ты что сделал? Ибо ты разорил землю твою, убил народ твой. Вовеки не поменется племя злодеев. Ты о чем говоришь? Оказывается, у него есть прочие от семени его. От кого? От сатаны. Как это понять? Книга Откровения говорит, и вот пришло, говорит, время, жена должна была родить. Перед ней стоял дракон, красный там какой, кажется, 12-я книга Откровения. Но когда дитя родилось, он хотел поглотить, но дитя было, говорит, восхищено в небо. Тогда, говорит, он устремился к жене, ей были даны крылья орла, и она улетела. Вспоминаем, да? Вот. И он тогда пустил вслед ей воду, но земля открыла уста свои и поглотила эту воду. Тогда он вступил в брань с прочими от семени ее. Успеваем? А где об этом еще говорится? Книга Бытия говорит, положу вражду между семенем твоим и семенем жены. Ну так написывается, это когда Адам, что ты сделал? За тебя проклята земля. Ева, что ты сделал? Там целый букет для нее своих вопросов. Змей, вот. А вот положу, говорит, вражду между семенем. Семя змеев, вот этих ползающих теперь, ну, говорит, на чреве, говорит, будешь ползать. Он про это сказал? Нет, здесь идет разговор. Семя жены, согласно оценке Священного Писания Нового Завета, это есть и семени твоему, которое есть Христос. Не потомки твои, как многие, но семени, которые единственное, это Христос. И твоя, говорит, твое, говорит, семя демоническое, сатана. Ты будешь все время преследовать линию семени жены для того, чтобы разложить, поразить, потоптать, чтобы не дать возможность, чтобы это семя прошло дальше. Убивается Авель. Все, закончилось дело. Каин в руках сатаны, а больше никого нет. Но рождается следующий сын, продолжатель рода. Потом разложение всего народа идет абсолютно окружающих. Вот. И вот когда Енох появился, тогда, ну или в те времена, стали призывать имя Господа. Потом опять что-то произошло. Ну все вроде бы потоптаны, уничтожены, как семя. Ной. Хорошо, Ной проплыл в своем ковчеге, Божьем ковчеге. Но теперь там надо зло сделать. Хамова порода вышла оттуда. Ладно, они, понимаете, размножились. Вот теперь, понимаете, там семя же где-то же движется. У сатана сразу битва идет, чтобы мы понимали. Это же вековая вражда. Вражда семени. Семени демона, беса. И у него есть от семени его работники, его и работницы, чтобы мы понимали. На плевелы, которые он, говорит, посеял, это же от семени его. Дальше описывается момент, как сделать, надо, говорит, им гордость накрутить. И вот накручивается им гордость, они говорят, сначала делаем башню своему имени до небес, до облаков, и потом, говорит, рассеемся. Бог смешивает языки. Ну, интересный вопрос, смешание языков, это значит, вот в этой семье все стали русскоговорящие, а в этой семье, вот, это африканский язык, да, а вот в той семье какой-то там прибалтийский язык. А я что-то смотрю, знаете, я смотрю и вижу вот такие картины, что в какой-то семье 2-3 языка. Практика жизни, работа с народом показала. Священное Писание, на которое Бог обращает внимание, двое на постели, показало, что один берется, другой оставляется. Иисус сказал в доме, говорит, идет разделение, двое против троих, трое против двух. И конфликты бывают зачастую по 3 лагеря, по 4 лагеря внутри семьи. А не 2 стороны, как вот Бог и сатана, понимаем, даже так. Сегодня я не разбираю, как это происходит. Но Иисус сказал, что сатана не разделился. Просто у него 2 лагеря, бывает 3 и 4, они друг друга, знаете, защищают. И скубутся, бывает, и глаза выковыривают, но они одного поля ягода. Это правда, чтобы мы понимали. Поэтому это борьба, борьба вековая. И вот это вот семя, борьба против семени, о, это серьезнейшие вещи, это не просто так. Поэтому здесь говорится, не помянется племя злодеев семя. И получается, что источника вроде бы нету, и человек говорит, ну все, успокоился, а семена эти прорастают. Обратите внимание, что все формы, как сказать, садоводства, ну, распахивания, пока мы скажем, когда распахиваются поля, они преследуют направление, ну, как сказать, выкорчевывания, удаления из почвы недоброго, негодного на всех уровнях, кроме одного. Какого? Кроме семян. Вот что? Вот камни из земли плуг может достать с отворотом плуг, который не саха, которая приподняла, опустила, а с отворотом камни достанет. Куски старого дерева, каких-то предметов всевозможные, ну, которые там были внутри, достанет. Дальше корни старых деревьев, сухие корни, корни теперешних молодых растений. Вот это все плуг заберет, вывернет наизнанку. После плуга идут, и как они называются, там диски такие, ножи. Ну, современные технологии немножко, может, по-другому режут. А потом бороны идут, шевелящиеся грабли, которые все это собирают, и потом, когда вы посмотрите, там в конце распахиваемого поля, там и мусор всякие, и камни, и предметы, все туда сваливается, все туда сносится. А зерна тоже сносятся. Зерна негодных растений так и остаются в земле. Но это же правда. Я еще не видел такого приспособления, которому бы достигло человеческое мышление, чтобы доставать из земли зерна. Не существует такого. Если вы будете убивать там каким-то методом современным, облучение делать, кто его знает, что это поможет, не знаю, сомневаюсь в этом. Я так вижу, что есть метод дать возможность, чтобы солнце светило на эту землю, и чтобы дождь посылать, для того, чтобы там выросло то, что осталось на уровне семян. И вот когда оно вылазит на уровне семян, дать ему, чтобы немножко больше выросло, ну так, образно говоря, чтобы потом, когда плуг пустить, то плуг уже зацепит. И получится все, что на уровне семян, ничего не осталось, потому что все успели прорасти. А как проросли? И вышли к свету Божьему, лица к солнцу, да их сразу вместе с корнем, но не под корень. Ну тогда надо понимать, что эта почва стерильная, если за этот период времени опять не задуло какого-то, понимаешь, перекати поля. Растение, которое сыпется там, или семена и тому подобное. Ну тогда будет очищение. Здесь он говорит, если этого очищения не будет происходить, то этот ужас заходит в церковь. Значит, он пишет. «Не соединиться с ними в могиле, ибо ты разорил землю твою, убил народ твой, вовеки не помянется племя злодеев». Готовьте заклание сыновьям его, ну, надо понимать, и дочерям, за беззаконие отца их, чтобы не восстали, иначе эти семена пойдут дальше, будут расти, дальше, и не завладели землею, понимаете, что будет размножение, распространение, и не наполнили вселенной неприятелями. Мы неоднократно подводимы Господом к этому рассуждению. Если мы видим такое в наших детях, то это сложа руки сидеть, это быть преступниками против тела Господня, против церкви, против своей семьи, против поместного собрания, остальных вопросов. Да, я понимаю, бывают очень сложные обстоятельства, как в них бороться. Боже, вопием к Тебе идем. Без Тебя не можем сделать. Но если этот процесс не будет остановлен, то источник, который это все породил, может быть, ушел, исчез, не существует или где, что как чего-то разные семьи, разные обстоятельства. Но пораженные вот эти, дело в том, что эти пораженные, они проявляют свое «я», добавляют свои преступления и грехи и превращаются в такие букеты, такие связки переплетения этих корневых систем, что это ужас. И когда дальше к этому вопросу подходит Слово Божье, меч обоюдоострый, чтобы проникнуть до разделения души и духа, человек становится на дыбы, мутит его, буянит. Вот об этом здесь немножко раньше у Исаии, сейчас будем подходить к молитве. Фраза «оговорил в сердце своем». Значит, у них, у духов ангелов есть сердце. Они могут говорить внутри. Они могут рассуждать. Они могут считать себя обездоленными, обойденными. Я, ну это ненормальные вещи. «Оговорил в сердце своем, взойду на небо». Здесь внутри этого выражения «взойду на небо» сидит я, которая в русском тексте опускается. Можно так сказать. «А говорил в сердце своем, я зайду на небо». Сокращенная форма «я» убирается, и фраза «зайду на небо». Здесь «я» нету. Если вы не знаете русского языка, то изучите его. Здесь «я» есть, оно присутствует. Это семя змея. Думаем. «Выше звезд Божьих вознесу престол мой». Вставляем туда опущенное «я». «Я выше звезд Божьих, я вознесу престол мой». Звезды, это с одной стороны, он звезды увлек с неба, это 1/3 ангелов. Праведники и прочие будут сиять, как звезды. О звезде сказано о нашем Господе, Сыне Божьем, звезда утренняя и ранняя. О каких звездах ты здесь заговорил, сатана? Везде, во всяком повороте его речи, это в его сердце все происходит, заметьте. И он внутри себя свое «я» возвышает все дальше, 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 дальше. «И сяду, я сяду на горе в сонме богов». Вон где я сяду, в другое место не пойду. «На краю севера я сяду, взойду на высоты облачные, я взойду. Буду подобен Всевышнему, я буду подобен Всевышнему». Нам время не позволит глубоко рассматривать. Но как-то мы немножко бегло с вами разбирали эти вопросы. Дело в том, что как только личность начинает ставить себя рядом с Богом, это уже все, уже кончено. Для человечества во плоти еще есть время. Но есть люди, которые так докатились, что я не могу ничего ответить, один Бог знает, он не желает смерти грешника, да, это правда. Но мы с вами разбирали, как только кровь Христа в сторону, а вот по крови плотской мы родственники, мы поставили свою кровь наравне со Христом. Если мы говорим о вопросе, как жить в дальнейшем в жизни и в церкви, и говорим о вопросе, но по плоти твои братья и сестры тебе будут ближе, чем члены церкви. Иисус сказал не так. Он сказал мне, брат, сестра, мать, те, которые исполняют волю Отца. А тут получается, мы родители, не подчеркивая этой стороны, что сказал Сын Божий, мы узаканиваем свое мышление, свою логику. Вы знаете, по-другому я не знаю, как сказать, это ужас. Это сатанинское отродье, которое теперь заправляет этим семенем своих детей. И вот таких заправленных детей оно потом предоставит это отродье в церковь. И потом, когда будешь решать вопросы относительно водного крещения, да горло же перегрызут, скажут, что ты против? Ты хочешь погибель нашим детям? Лжецы, вы хотите погибель вашим детям. Вы занимаетесь беспределом. Вы ставите свой ум наравне с Божьим. Сегодня мы по времени не можем этого. У Иезекииля там описывается, за то, что ты ставишь свой ум наравне с Божьим. А вот здесь ставится, наравне с Богом поставить. Дальше. 17. «Вселенную сделал пустынью, разрушил города ее, пленников своих не отпускал домой». Вот такие происки просматривайте в семьях. Если имеется, то там демоническое поражение страшнее. А тупик по-человечески – да. У Бога нет, есть выход. Какой? Он сказал, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и по-другому, я, говорит, успокою вас. Следующая деталь описывается очень глубоко, и интересно, Иисус говорит, посмотрите на небо, как побелели, молите Господина жатвы, есть такое выражение, чтобы он выслал делателей. По-другому. Каких делателей вы оговорите, таких он и пошлет. А где это написано? И будет ему, что не скажет, и получит, что оговорит. Отсюда возникает вопрос. Господи, ты вот показываешь, вот оно поле. Оно такое обширное, то я не знаю, как его распахивать. Оно такое заросшее, что кто его знает, как это сказать. Обстановка катастрофически ужасающая, это не просто так. Господи, каких делателей выслать на это поле, я не знаю. Знаешь ты. Правда разумный ответ? В свое время Бог обвел вокруг поля кости, 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 кости. Это такое, говорит, громаднейшее поле. Как глянул! Это не то, что скелет вот один, второй, третий. Вот кости от этого скелета, вот они рядышком. А от того здесь рядышком. Там по-другому описывается. Кости этого скелета, одна там, другая там, третья там. А кости того скелета здесь, там, здесь, там, здесь. Перемешано. Не поймешь, что откуда. И задается вопрос. Бог говорит, сын человеческий, вот ты посмотрел? Ага, ну что теперь скажешь? Могут ли эти кости ожить? Господи, ты знаешь. А, ну если я знаю, то теперь ты, говорит, будешь говорить пророчество к этим костям. Кости, не кости, а какие? Сухие. Ну, прочитайте, там интересное выражение. Кости сухие, ну, звенящие, в таком множестве, разбросанные и раскиданные, на большом расстоянии, аж глаз не может охватить, аж пришлось, говорит, обходить кругом, потому что на таком расстоянии кости раскиданы. Слушайте, кости сухие, слово Господне. сказал слово по слову Господнему. Вот когда так вот по слову Господнему мы будем говорить, называя вещи своими именами, и говорить: Боже, да, поле не тоже сухих костей, не поймешь чего. Разбросано все, не поймешь как. Но знаешь ты, как выйти из этого положения. Без тебя не могу сделать ничего. И чтобы мой язык говорил только сообразно с твоей волей, только твоим именем, во имя твое, и ты идешь впереди. А я буду смотреть, как это у тебя получается. Есть о чем задуматься? Не то слово. Есть в чем каяться? Каждый знаешь. Если у кого решились вопросы, благословенное имя Господне, молимся за тех, у кого не решились. Господу нашему слава. У нас будет обязательно продолжение темы. Молимся. Аминь.